Здравствуйте, сегодня пятница, 9 августа, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сообщение о замедлении или даже полной блокировке в России работы видеохостинга YouTube, где размещаются наши выпуски, становится все больше. И сейчас самое время подписаться на телеграм-канал «Время свободы», где слушать наш подкаст можно пока, по крайней мере, без проблем. Сегодня в выпуске. Российские войска ударили по супермаркету в городе Константиновка Донецкой области. Погибли более 10 человек, около 40 ранены. В Курской области продолжается войсковая операция ВСУ. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Находящийся в розыске лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон выступил перед своими сторонниками в Барселоне, а затем опять скрылся. Также сегодня.
Я не считаю, что я сделал что-то более правильно по сравнению с теми, кто решил написать такое прошение. Но просто я для себя выбрал, вот у меня был такой выбор.
Бывший российский политзаключенный, правозащитник Олег Орлов, о том, почему он отказался от предложения следователя подписать прошение об освобождении. Российская армия обстреляла сегодня из ствольной артиллерии город Константиновка Донецкой области. Там прямое попадание в супермаркет. По данным на этот час погибли более 10 человек, почти 40 ранены. За минувшую ночь в Украине в результате российских обстрелов и авиаударов погибли 6 мирных жителей, среди них 6-летний мальчик. Еще 28 человек получили ранения. Ну а в Курской области России, где уже четвертый день идут бои, объявлена чрезвычайная ситуация федерального масштаба. Вот как это понятие формулируется официально. Обстановка на определенной территории, возникшая в результате аварии, катастрофы или стихийного бедствия, в ходе которого пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 миллионов минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации, и зона возникшей чрезвычайной ситуации выходит за пределы более чем двух субъектов Российской Федерации. Вот такая вот формулировка. Владимир Путин пообещал вчера пострадавшим в Курской области по 10 тысяч рублей и, обращаясь к губернатору области Алексею Смирнову, назвал оказание помощи людям неординарной задачей. Смирнов же посчитал правильным не перейти сразу к обсуждению возникшей ситуации, а прежде всего поблагодарить Путина за утверждение его в должности. До сих пор Смирнов был исполняющим обязанности главы региона. Давайте послушаем фрагмент этого диалога.
Жизнь ставит перед вами неординарные, сложные задачи по оказанию помощи людям. Здесь недостаточно только ваших профессиональных знаний, навыков и профессионального опыта, который у вас, безусловно, есть. Это требует от вас, сегодняшняя ситуация требует известного мужества, собранности на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач, которые сейчас стоят перед всеми ветвями и всеми уровнями власти, и в том числе перед губернатором и вашей командой.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Я прежде всего хочу поблагодарить вас за оказанное доверие и назначение меня на должность вот в нашем приграничном регионе именно в этот ответственный момент и за ту поддержку, которую вы оказываете населению Курской области. У нас штаб работает постоянно, и по мере необходимости мы собираемся очно, также в телефонном режиме ежедневно. Когда произошло нападение ВСУ на территорию Российской Федерации, Сужанский район Курской области, это 5 утра 6 августа, противник силами пехоты, бронетехники попытался прорвать нашу государственную границу, штаб сразу собрался, и я вместе со всеми членами штаба практически в круглосуточном режиме координирую эту работу.
Это были президент России Владимир Путин и губернатор Курской области Алексей Смирнов. По данным поступающим из Курской области, углубившиеся вглубь территории России подразделения ВСУ сейчас возводят фортификационные сооружения. Под их контролем по состоянию на середину дня пятницы было не менее 11 населенных пунктов. В интернете появилось видео последствий украинского удара по российской военной колонии под Рыльском в Курской области. Это район села Октябрьское. Видео было снято утром утром 9 августа. На нем видны не менее 14 поврежденных грузовиков. В кузовах некоторых из них лежат тела убитых российских солдат. Виден также один автомобиль УАЗ-Буханка. В провоенных российских телеграм-каналах распространяется информация о том, что в Курскую область из Африки сейчас перебрасывают подразделение ЧВК «Вагнер», поскольку регулярная армия не в состоянии выбить ВСУ из захваченных населенных пунктов. Украинские источники сообщают, что в плен сдались уже более 50 российских солдат, часть из которых – солдаты срочной службы. Гражданское население Курской области по-прежнему в критическом положении, организованной эвакуации нет, обстрелы продолжаются. С 6 по 8 августа, по официальным данным, пострадали не менее 66 человек, в том числе 9 детей. По данным Минздрава России, в больницах региона находятся 38 человек, среди них 5 детей. В федеральные центры министерства и столичные клиники из Курской области эвакуированы в общей сложности 9 человек. Ожидаемо появилось и видеообращение жителей Курской области к Владимиру Путину, и ожидаемо в нем нет вопроса, зачем была вообще начата эта война.
Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители Российской Федерации, Курской области, Суджанского района, обращаемся к вам. 6 числа на нашу землю зашли иностранные войска с натовской техникой. За несколько часов наш город был превращен в руины. Мы, наши родные, мужья, соседи защищают Донбасс. Мы лишились земли, мы лишились домов. Мы убежали под обстрелы, бежали среди руин. Многие без документов. Хотим обратиться к вам, хотим попросить помощи. Мы остались одни, мы привыкли к обстрелам, мы поддержали СВО, мы помогали нашей армии с первых и помогаем, продолжаем помогать с первых дней начала СВО.
Мы остались с детьми, без крова, без выплат, без денег. Мы уехали, все могли, у нас дети боятся ночью спать.
Наши родные остались, мы не можем с ними созвониться, связи никакой нет. Пожалуйста. Помогите нам вернуть наши земли.
Это было обращение к Владимиру Путину жителей Суджинского района Курской области. Нет никаких сомнений в том, что бои в Курской области – это прямое следствие полномасштабной российской вооруженной агрессии России против Украины. Очевидно также, что в результате проводимой ВСУ операции в этом регионе под огнем оказалось гражданское население и гражданская инфраструктура. Кто и как должен в этой ситуации отвечать за безопасность мирного населения? Об этом я беседую с независимым военно-политическим экспертом Юрием Федоровым.
Тут нет никакой юридической основы. Кроме одного, есть Женевские конвенции, которые определяют так называемые правила войны. Ну, собственно, это не есть некий уголовный кодекс или какой-то правовой документ. Это скорее, ну, такое заявление о намерениях, каких-то общих обязательствах, но без определения ответственности за совершение тех или иных действий. По Женевским конвенциям комбатанты обязаны, и они обязались, не причинять излишних страданий и прочее гражданскому населению, которое попадает в зону боевых действий. Вот, собственно, и все. Это, если говорить о международно-правовой стороне дела. С точки зрения политической и, я бы сказал, этической, ответственность несет тот, кто развязал войну. Потому что военные действия неизбежно причиняют ущерб мирному населению. Это факт. Собственно, и все формулы, которые существуют в тех же Женевских конвенциях, они исходят из некоего предположения об избыточности вот этих страданий, которые военные действия причиняют мирному населению. Ну, плюс там есть обязательство не устраивать пытки в отношении военнопленных и мирных жителей, ну и так далее и тому подобное. Но если говорить об ответственности за ущерб, причиненный мирным жителям, есть очень трудно уловимое некое понимание того, что он может быть избыточным или сознательно причиненным, что не вызывается военной целесообразностью. Устанавливать вот эту меру ответственности и прочее теоретически должен либо это Международный уголовный суд, либо это специальное присутствие, как это было по отношению к бывшей Югославии. Был процесс Милошевича, был процесс целого ряда других руководителей военных и политических руководителей государств бывшей Югославии, в том числе кто-то из хорватов попал под наказание там и так далее. Тут не только одни сербы попали. Вот. Что касается операции в Курской области, ну да, конечно. мирное население страдает. Но опять-таки тут вопрос в том, в какой мере за это отвечает местная администрация, которая должна была бы, ну, эвакуировать, скажем, местное население. Известно, что местная администрация, областная администрация, там и районные, в общем, ничего не сделали по этому поводу. А в политическом отношении, и, кстати говоря, в уголовном, ответственность несет тот, кто развязал войну. И я тут могу сослаться на Российский уголовный кодекс, в котором есть особая глава под названием «Преступление против мира и», вот там не очень хорошая формула, «человечности», по-моему, так. И там целая серия статей, в том числе подготовка к агрессивной войне, планирование агрессивной войны и развязывание агрессивной войны. Ну, например, вот есть статьи, по которым лицо, увлеченное в совершении вот этих преступлений, может получить заключение под стражу и потом заключение в тюрьму, лишение свободы, по-моему, на срок до 15 лет, даже в некоторых случаях. Так что Владимир Путин, его военное командование, его окружение, которые занимались планированием и развязыванием агрессивной войны против Украины, они несут ответственность за страдания российского населения, оказавшегося в зоне военных действий.
Моим собеседником был независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров. Время свободы. Сайт и приложение видеохостинга YouTube практически перестали открываться в России. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей, особенно в густонаселенных городах. Российские пользователи YouTube массово сталкиваются с перебоями в работе сервиса с начала августа. Видео стали загружаться медленно или перестали загружаться совсем. Для обхода блокировки россияне часто используют VPN сервисы. В середине июля Ростелеком предупреждал, что Tube может начать плохо работать из-за, цитата, износа установленных в России серверов Google. Позже корпорация Google отвергла свою причастность к проблемам с доступом к YouTube в России. В конце июля этого года депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Хинштейн спрогнозировал замедление YouTube на 70% из-за его, цитата, антироссийской политики. После вторжения России в Украину YouTube заблокировал многие прокремлевские каналы. Оппозиционные медиа, напротив, продолжают работать на видеохостинге. Можно ли как-то преодолеть блокировку YouTube? Вот что говорит об этом глава Общества защиты интернета Михаил Климарев.
Много жалоб, что плохо работает Google Почта, Gmail. И вместе с этим же, да, опять же, это отразится на Google Docs, который тоже очень много используется. Но самое главное — это операционная система Android. Мы сейчас получаем много, опять же, сообщений из вот этих южных, так скажем, регионов России, особенно захваченного Крыма, о том, что у них просто не работает обновление приложений. Ну, то есть совсем не работает. И это, кстати, уже такая уже довольно серьезная история. Я не знаю, на самом деле, как далеко эта эскалация может зайти. Скорее всего, Google, конечно, не будет блокировать Россию, скорее всего. Но вот эти вот цензоры, они же ломают по-живому сеть, которую строили на протяжении там нескольких десятилетий. И что там случится из-за того, что они туда вмешиваются, я предсказать не берусь. Вполне вероятно и такой исход событий, что будет заблокировано буквально все. Лучший способ на сегодня, который на сегодня существует, это VPN. Из сервисов, которые работают, я могу порекомендовать свой, естественно. Сервис называется VPN-генератор. В Телеграме ищите VPN-ген 6 букв с собачкой, попадаете на канал, там на канале есть ссылка на бот, где можно это все получить, есть куча всяких инструкций, тоже все это можно почитать. Блокировка Ютуба, ну, по оценкам, скажем так, есть такая организация, она называется NetBlocks, британская, и у них есть специальный сервис, который рассчитывает как раз стоимость вот этого отключения, блокировки какого-то сервиса или отключения интернета вообще. Отключение интернета в России вообще будет стоить экономике примерно 400 миллионов долларов в сутки. Это значит, там банки не проходят какие-то, ну, вот эти все системы не работают, перестают продаваться билеты на самолет и общественный транспорт тоже через интернет работает, система видеонаблюдения, логистики и много-много-много чего еще. Все это перестает работать, все это встает, и как бы экономика перестает шевелиться вот такими темпами, какая она двигалась до этого. А блокировка Ютуба, это, в общем-то, тоже, во-первых, это потеря оператора связи, и они довольно огромные, да, то есть представьте себе, что операторы связи продают, они же по гигабайтам продают свои услуги. А YouTube составляет там примерно треть вообще всего российского трафика. Ну, до 25 до 40% вообще всего российского трафика. То есть у операторов связи доходы снизятся вот примерно на 30%. Даже вот только вот в этом отношении. Но там еще же есть куча всего с Ютубом связанного. Это поисковая система, это индустрия развлечений, довольно обширная, которая тоже, в общем-то, зарабатывает и платит налоги. Это реклама, это, что немаловажно, это всевозможный образовательный контент, это, в конце концов, просто поисковая платформа. Вот это все перестанет работать. По оценкам вот этой NetBlocks, эта блокировка Ютуба будет обходиться экономике России примерно в 23 миллиона долларов в сутки.
Это был глава общества защиты интернета Михаил Климарев. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 9 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сопредседатель правозащитного общества «Мемориал» Олег Орлов, освобожденный в результате состоявшегося на прошлой неделе международного обмена заключенными, дал интервью телеканалу «Настоящее время», в котором рассказал, как в тюрьме его убеждали подписать прошение об освобождении. По словам Орлова, это было для него внутренне травмирующее событие, поскольку он думал в тот момент, что лишает себя возможности раньше выйти на свободу.
Я не считаю, что я сделал что-то более правильно, какой-то правильный выбор по сравнению с теми, кто решил написать такое прошение. Ничего плохого, на мой взгляд, в том, что кто-то написал прошение, ни в малейшей степени нет. Ну, просто я для себя выбрал, вот у меня был такой выбор. Что значит внутренне травмирующий? Я решил не подписывать, я исходно думал, что не буду писать, но тут несколько подумал и к тому же пришел к выводу. Но понимаете, я-то считал, что у меня открылась вот форточка на свободу, мне же не так вдруг просят прошение подписать. Значит, есть вероятность, совсем не обязательно, не стопроцентная, что я отсюда могу выйти на свободу. Ну, я вот своим решением эту форточку закрыл окончательно, бесповоротно, и теперь, ну, весь срок буду отбывать. Что мне оперативник и задал вопрос, вы точно приняли решение весь срок сидеть? Ну, я сказал, как будет, так будет, а подписывать не буду. Ну, вот в этом травмирующее. Ну, поймите, вам дали возможность выйти, а вы по каким-то причинам эту возможность перечеркнули. Естественно, для меня это было внутренне травмирующе. Но, тем не менее, такой выбор сделал. Было несколько разговоров, когда я сидел с Алексеем Малеревским, тоже политзаключенным, в одной камере. Мы обсуждали о разговоре об обмене. Ну, там из писем, там вот Дмитрий Муратов призывает к обмену. Ну, мы как-то говорили, что ну, вряд ли это может осуществиться, так сказать, в обозримом ближайшем будущем. Да, поэтому, конечно, про обмен мы особенно никто не верил. А внутренне я себе представлял свободу. Даже не знаю, как я выйду. По УДО, ну, вряд ли. Может быть, амнистия, которая будет, наверное. А в тюрьме все ждут амнистии. По крайней мере, ожидают амнистию к следующему 9 мая. Может быть, тогда удастся выйти, хотя тоже не отпустят. Может, весь срок отсижу. Но что я буду делать, где я буду на свободе, это всегда представление было, что я в России.
Это был правозащитник Олег Орлов. Добавлю, что освободив 16 политзаключенных, российские власти уже начали собирать новых заложников. На этой неделе обвинение запросило 15 лет лишения свободы по делу о госизмене для Ксении Карелиной, имеющей российское и американское гражданство. Зимой она приехала в Екатеринбург навестить близких. В феврале Карелину задержали якобы за мелкое хулиганство, а потом предъявили обвинение в госизмене за денежный перевод на сумму в чуть более чем $50, сделанный с ее счета в США фонду «Разум for Ukraine». Обвинение рассматривает этот перевод как финансирование ВСУ. Карелина вину признала, вынесение приговора ожидается 15 августа. Ну еще одна тема. Каталонская полиция ведет операцию по поиску и ареста Карлеса Пучдемона после того, как бывший глава Каталонии впервые вернулся в Испанию после 7 лет, проведенных в добровольном изгнании. По прибытии в Испанию Пучдемон выступил перед многочисленной толпой в Барселоне. Когда и в каком месте он пересек испанскую границу, неизвестно. Столь же загадочным стало и его исчезновение после публичного выступления в Барселоне, куда он прибыл в день инаугурации нового нового главы Каталонии Сальвадора Ильи. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Дебаты о том, кто должен возглавить Каталонию, начались еще в мае после состоявшихся выборов в местный парламент. Наконец, в качестве кандидата был назначен социалист Сальвадор Илья. Правящая в Испании социалистическая рабочая партия договорилась о его кандидатуре с местными националистами, левыми республиканцами. При этом центральные власти в лице премьера-социалиста Педро Санчеса обещали предоставить каталонцам особый и весьма льготный налоговый статус, чем, собственно, и склонили республиканцев на свою сторону. Ранее, еще до выборов, центральное правительство амнистировало всех участников каталонских событий 2017 года, когда сепаратисты во главе со своим лидером Карлесом Пучдемоном предприняли попытку отделить регион от Испании. После этих событий некоторые участники заговора оказались в тюрьме, а другие во главе с Пучдемоном укрылись за пределами страны. Теперь бывший заключенный уже на свободе, ну а Пучдемон до сих пор не мог вернуться в Испанию. Дело в том, что Верховный суд страны считает, вопреки мнению правительства, что одно из деяний, совершенных Пучдемоном, а именно нецелевая трата бюджетных средств, под амнистию не подпадает. Суд оставил в силе распоряжение об аресте беглого политика, хотя и освободил его от обвинения в незаконном провозглашении независимости. В ходе инаугурации в парламенте Каталонии Сальвадор Илья в первую очередь уверил поддерживающих его кандидатуру депутатов-националистов, что приложит все усилия, чтобы юридические власти полностью амнистировали Пучдемона. Между тем, Пучдемон не стал дожидаться пересмотра решений Верховного суда и надумал вернуться в Каталонию, чтобы помешать инаугурации Сальвадора Ильи. Дело в том, что он и его партия «Вместе за Каталонию» недовольны компромиссом левых республиканцев с социалистами. Они по-прежнему требуют независимости. Свое появление в Барселоне в день инаугурации и желание выступить в парламенте Пучдемон анонсировал заранее. Но а юридические власти напомнили силовым структурам, что они обязаны арестовать этого деятеля. Сепаратисты, в свою очередь, мобилизовали сторонников для его торжественной встречи. И эта встреча состоялась. Пучдемон, преодолев все полицейские кордоны, выступил утром 8 августа на многотысячном митинге в Барселоне. Он, в частности, сказал:
«Нас преследуют уже многие годы лишь за то, что мы прислушиваемся к голосу народа Каталонии. Многие из нас подвергаются жестоким репрессиям. Нас вынуждают отправиться в ссылку или сажают в тюрьмы. Тысячи людей подверглись репрессиям лишь за то, что они являются сторонниками независимости Каталонии, а порой лишь за то, что говорят на каталонском языке. Быть каталонцем теперь означает быть потенциальным преступником, подозреваемым».
В парламенте, видимо, опасаясь ареста, он так и не выступил, инаугурация состоялась. Полиция, которой пришлось разгонять рвущуюся к парламенту толпу сепаратистов, установила контроль на всех дорогах в попытках задержать политика. Все тщетно. Вместо Пучдемона начались аресты самих полицейских, которые якобы ему помогли сначала прибыть в Барселону, а потом из нее выбраться. Оппозиционные партии, либералы и консерваторы назвали скандальной и позорной ситуацию вокруг появления и побега каталонского политика. Ранее эти же силы осудили амнистию и предоставление налоговых льгот Каталонии. Льготы, как считают оппозиционеры, будут реализованы за счет других регионов Испании, то есть испанцам, не каталонцам, придется платить больше налогов. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Время свободы. Сегодня, 9 августа, годовщина ухода выдающегося театрального режиссера и педагога Петра Фоменко. Годовщина не круглая, но я все-таки хочу в память о нем сегодня дать вам послушать, как Петр Наумович Фоменко читал стихи об Одессе. Эта запись сделана в 2006 году, когда еще не было ни войны в Украине, ни захвата Крыма, ни даже российского вторжения в Грузию. Фоменко читал Пушкина со сцены театра «Школы современной пьесы» в Москве, которым в то время руководил одессит Иосиф Рейхельгаус. Кажется, с тех пор прошла вечность.
«Я жил тогда в Одессе пыльной. Там долго ясны небеса. Там хлопотливо торг обильный свои подъемлет паруса. Одессу звучными стихами наш друг Туманский писал. Но пристрастными глазами в то время на нее взирал. Приехав он прямым поэтом, пошел бродить своим ларнетом один над морем, и потом очаровательным пером сады одесские прославил. Все хорошо, но дело в том, что степь на этом кругу кое-где недавний труд заставил молодые ветви в знойный день давать насильственную тень. В году недели 5-6 Одесса по воле бурного завеса потоплена, запружена, в густой грязи погружена. Все дома наршин завязнут, кареты люди тонут, вязнут, и в дрожках вол рога склоня сменяет хилого коня. Ну уж дробить каменья молот, и скоро новый мостовой покроется спасенный город, как будто кованной броней. Однако всей Одессе влажной еще есть недостаток важный. Чего бы вы думали? Воды. Потребны тяжкие труды. Что ж это небольшое горе, особенно когда вино беспошлинно привезено. Но солнце южное, но море. Чего ж вам воля, друзья, благословенные края. Но поздно, тихо спит Одесса, и безуханно, и тепла немая ночь. Луна взошла, прозрачно легкая завеса объемлет небо. Все молчит, лишь море черт шумит. И так я жил тогда в Одессе.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».